говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Ну вот мы сегодня вроде бы должны приходить как-то в рабочие будни и начинать разговаривать о том, что все-таки ждет нас всех в новом году. Этому и посвятим сегодняшний час. Я приветствую в нашей студии профессора и руководителя научного высшей школы экономики Евгения Григорьевича Ясина. Добрый вечер со всеми вас минувшими праздниками. И мы будем говорить, собственно, о прогнозах, о том, чего нам Новый год готовит и что ждать в социальном, экономическом и политическом смысле. Начинается он, в общем, если судить по новостям, не сильно весело, с перебоями в электричестве, с повышениями цен, если говорить об экономике, с подорожавшего бензина, с узников совести. Ну, в общем, вот такой контекст социально-политически не самый радостный. И у меня просто вопрос такой к вам. Вы вообще верите в примету, что как встретишь, так и проведешь?
Не-а.
Нет? Совсем?
Нет. Ну, как-то эта идея мне не близка. Вообще, всякие такие вот, значит, мысли относительно каких-то гаданий, что если вот там такого-то числа или, на, скажем, на Святую Агафью будет там холодно, то потом летом будет плохой урожай. Меня это не трогает.
Ну, в этом смысле, наверное, как экономист, вы абсолютно правы, потому что если говорить о, например, минувшем 10-м, то начинался он с того, что резко увеличили пенсии и даже повысили зарплаты, потом все это, в общем, сожрала инфляция, теперь вот гречка повышается на 0,5% каждый день и в 3 раза уже выросла. Ну, и вообще обещают мало приятного в смысле экономики. То есть начинали вроде хорошо, а заканчиваем тем, что закончили год тем, что завязывают узелки, и, да, в общем, перспективы экономически нерадужные. И налоги повышают, и страховые взносы, и цены.
А какие налоги повышают?
Ну как, а вот...
Это пока разговоры. Что?
Пока только разговоры еще не повышают.
Нет.
Еще нет. А нет, вроде уже все приготовились.
Ну вот и хорошо, что приготовились, потому что на самом деле, если мы столько тратим, сколько тратим, то надо будет повышать налоги. Тут меня спрашивали как-то, вот была дискуссия между Кудриным и Набиуллиной. Значит, один говорит, что будем повышать налоги, а другая говорит, что надо, нет, надо наоборот развивать, вкладывать деньги в экономику, там, развивать ее и так далее и тому подобное. И мне говорят, как вот они спорят между собой, это члены одного правительства. А я говорю, что они, вообще-то говоря, не спорят. Такой своеобразный образ выражения мыслей в условиях нашего, нашей политической системы. Когда один говорит, что, значит, надо развивать экономику и так далее и тому подобное, для этого нужны деньги, да? А другой говорит, ну, если вы хотите развивать экономику, то нужно повышать налоги. Придется повышать налоги. И тут же следует ответ. Как же повышать налоги, если тогда свобода, не свобода, а деловая активность будет падать, не так будет интересно это бизнесменам и прочее. Тогда следующий вопрос. Я так понимаю, что это идет разговор вокруг Владимира Владимировича Путина. Ему не объясняют, что нельзя. Если вы тратите столько денег...
Евгений Григорьевич, вам не кажется, что у вас вот этот пунктик Владимир Владимирович, нет? Вот все вокруг него? Или ему
кажется,
надо объяснять?
Кажется. Мне кажется, но я не могу отказать себе в этом удовольствии. Потому что есть некая доля вероятности, что это все правда.
Ага.
Но во всяком случае, я понимаю так, что то, что говорит Набиуллина с одной стороны, то, что говорит Кудрин с другой стороны, это две как бы стороны одной медали. Значит, если вы вкладываете большие деньги, предположим, вы отдаете все деньги на повышение пенсии, причем на повышение пенсии без создания соответствующих институтов, вы просто взяли и отдали, значит, завтра их потратили и остались с пустыми руками. Значит, если вы таким образом тратите, то это плохо, тогда придется повышать налоги. А если вы тратите на развитие и там как бы что-то делать, например, вкладываете в образование, создаете институты пенсионной системы, которые будут работать все время и так далее, ну тогда это инвестиции, они окупаются, они что-то принесут. А так нужно, наверное, с разных сторон. Мы думаем, что это они перед нами. А я вот выдвигаю такую гипотезу.
Что перед ним, что он должен на каких-то весах
он,
взвесить.
Где-то понять, что уже отдавать все деньги Татьяне Алексеевне Голиковой не следует.
Так вот.
Я так думаю.
Ага, потому что...
Дайте себя тешу надеждой.
Ага. То есть не случайно ее в интернете назвали самым неуспешным министром. Это вот, ну, так, в общем, оценивали некоторым образом членов кабинета, не с экономической точки зрения. А меня-то порадовало, что как-то в ночи предрождественского леса или предновогоднего Дмитрий Анатольевич Медведев с ней прогуливался и тоже беседовал о социальной политике. Вот. То есть вы считаете, что туда не надо все отдавать? Хорошо, а вот смотрите, ВВП за прошедший год... на 4,5% ниже, чем до предкризисной 2008-й. Кривая реальных доходов после скачка вверх начала снижаться весной 2010-го. Цены, не только продовольственные, пошли вверх с августа. Отток капитала из страны резко вырос с сентября. Валютные резервы начали убывать в октябре. При этом траты на все возможные олимпиады, чемпионаты мира и так далее, какие-то триллионы уже заоблачные. То есть наступающий 11-й в материальном отношении точно легким не будет. Но люди это еще не почувствовали. Почувствуют?
Ну, понимаете, люди пока живут тем, что было перед кризисом. И их наше руководство все время убеждает в том, что да, вот мы сейчас восстановим те позиции, которые у нас были перед кризисом, потом бодро будем двигаться вперед. Сейчас будут требовать от Набиуллиной, чтобы она сделала новую концепцию 2020 или теперь уже 2030, я не знаю, но чтобы там было все как на лобочной картинке и так далее. А, так сказать, нет, этого не будет. Мы вступаем в совершенно другую фазу развития не только российской, но и мировой экономики. И к этому придется как-то привыкнуть. Вот я считаю, что Россию и в этом году, и в последующие несколько лет ожидает стагнация. Мы будем иметь темпы роста 1-2, максимум 3% в год. Значит, то, что мы в этом году рассчитываем получить 3,7%, ну, во-первых, еще надо дожить, а во-вторых, все-таки ты совершенно правильно сказал, что это на 4,5% ниже, чем то, что было в 2008 году. Значит, мы просто частично восстановили то, что потеряли во время кризиса, и дальше это будет делать труднее. Объяснение этому есть. Значит, просто мы должны привыкнуть к тому обстоятельству, что до сих пор процветание российской экономики было, так сказать, обеспечено из цитадели мирового империализма с помощью господина Алана Гринспена, который набросал в мировую экономику дикое количество лишних денег. Были дешевые кредиты, совсем в России нулевые по стоимости. Значит, потому что если вы поделите ставку процента, учетную ставку процента, тем более американскую, или даже наши среднегодовые ставки по банкам, то вы увидите, что эти самые, и поделите на нашу инфляцию, вы увидите, что все там 10 лет правления Путина у нас были бесплатные кредиты. Значит, поэтому все давалось как-то более или менее легко. Сейчас еще по инерции, для того, чтобы как-то выползать из кризиса, западные правительства, американцы, европейцы, они продолжают кидать эти деньги, напечатанные в котел, значит, экономики, но это точно совершенно не приведет к успеху. Значит, должна мировая экономика пережить какой-то кризис. Но одновременно это означает, что уничтожается источник быстрого роста цен на нефть, которой мы жили эти годы. И, значит, мы должны будем привыкать к тому, что, сбросив сильно деловую активность с того момента, как мы провели первое дело ЮКОСа, после этого мы в течение какого-то времени жили за счет дешевых кредитов и высоких цен на нефть, а теперь после кризиса этих источников нету. Ребята, и поэтому нам нужно будет создавать какие-то новые источники. Если вы мне скажете, ага, все проваливается, мы летим в тартарары, нет, ничего не летит, мы будем жить так, как мы уже живем сейчас. Лучше не будет получаться.
Понятно.
А вот, ну хорошо.
Да, пока. Мы сейчас прервемся, а потом продолжим. Евгений Ясин.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Страдает ли престиж России на международной арене из-за новых репрессий против инакомыслящих? Об этом говорят координатор движения «Левый фронт» Константин Косякин и главный редактор интернет-издания «Ёж.ру» Александр Рыбкин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Профессор Евгений Ясин сегодня со мной в студии. Мы пытаемся сделать прогноз на 2011 год, экономический, социальный, политический. В общем, Евгений Григорьевич считает, что лучше нам жить не представится возможным с точки зрения экономики, ну, или там спокойной такой истории.
Я хочу, так сказать, да, чуть-чуть уточнить то, что вот ты сказала. Я хочу сказать, что вот просто так, без наших усилий, само по себе ничего не улучшится.
Хорошо. Это, наверное, очень важное замечание, потому что сегодня я просто так порадовалась началу трудовых будней, потому что, ну уж не знаю, как к этому относиться. Надеюсь, что люди, ну, оценят здраво это заявление. Сегодня господин Мавроди сделал заявление о том, что он запускает новый проект, опять МММ, «Мы можем многое», расшифровывается он, и не скрывает, что это будет новая финансовая пирамида, где, значит, вот если они вложат люди деньги в этот проект, то 20% будут получать ежегодно, а пенсионеры, инвалиды типа 30%. И рассчитывает он, что все в этом смысле будет хорошо, и было бы верно в этом направлении действовать. Ну, если только власть там гайки ему не закрутит. И параллельно же с этим господин Грызлов тоже сделал свой прогноз, заявив, что к марту «Единая Россия» вот за два месяца еще до выборов, в общем, везде победит.
Побеждает.
Да. Вот мне кажется, что это какие-то такие два знаковых заявления.
Это правда. Ну, я сегодня уже комментировал заявление.
Да, еще Грызлова.
Да, и того, и другого. И надо сказать, что с моей точки зрения, Мавроди, если он осуществит эту акцию, он может снова собираться на нары. Потому что...
Ну, он, собственно, об этом и говорит уже. Он обращение это сделал, а дальше говорит, что если власть, хотя непонятно, что она мне может предъявить, потому что даже не я этим буду управлять, но тем не менее, он уже готов.
Значит, во-первых, наша власть действует по принципу: был бы человек, а статья найдется. Мы в последнее время видим немало примеров вот реализации этого принципа. Во-вторых, в действительности обстановка начала 90-х, когда осуществлялся первый проект Мавроди, она, так сказать, была гораздо более благоприятна для подобного рода махинаций, потому что никакого законодательства не было. И так сказать, собственно, я помню очень хорошо, как люди, которые тогда возглавляли Министерство финансов и еще полагали, что они должны придерживаться закона, они не знали, за какой закон зацепиться, потому что такого не было. И срочно писали соответствующие финансовые законопроекты, которые позволили бы запретить осуществлять такого рода операции. В конце концов, решили эту проблему, и сейчас законодательство соответствующее есть. Я надеюсь, что юристы объяснят господину Мавроди, чем он рискует. Если он думает, что если он будет в стране и наймет каких-то зиц-председателей, там, которые когда-то были описаны Ильфом и Петровым, чтобы они за него сидели, ну, это, конечно, особый вопрос, но тогда я боюсь, что все равно те люди, которые принесут ему деньги, они своих денег обратно не получат. То есть первые там группы получат, он это и описывает в своей прокламации, а потом эти деньги исчезнут. И чудес не бывает, тем более, что ситуация на мировых рынках сегодня совсем не та, что была в начале 90-х. Тогда было все гораздо более радужно, и можно было рассчитывать, что в России в силу каких-то там чудес кто-то будет получать 20-30, а то, может быть, и 100% в год. Но сейчас доходности всюду очень низкие.
Нет, я просто надеюсь, что вот людям уже хватит здравого смысла не заниматься этой глупостью. Понимаешь, потому что он же рассчитывает почти на 100 тысяч человек.
У наших людей есть проблема, надо предупреждать. Потому да. что у наших людей есть постоянная борьба между здравым смыслом и желанием где-то хапнуть. Ну, просто так вот, чтобы вот повезло, и все.
Ну, да.
Значит, я могу сказать, да. что господин Мавроди, с ним не повезет. Теперь, что касается Грызлова. В самом заявлении о том, что мы победим повсюду, ничего особенного нет. Мы же знаем, что он победит повсюду. Но потом, значит, он закончил это свое выступление такими словами. Ну, в то же время мы сознаем, что это выборы, что на выборах там существует неопределенность, всякое может быть с этой поправкой. Вот, я как бы это добавляю, эту поправку не, или добавление делаю к моему заявлению. Значит, здесь он лукавит. Потому что на самом деле он знает, что административный ресурс, может быть, на 5 копеек меньше, чем раньше, будет на его стороне. А сейчас я даже не уверен и в 5 копеек.
Абсолютно.
Потому что
все
это можно было...
события абсолютно да, доказывают,
показывают
что...
Показывают противоположное.
И процесс, да. и да. Ходорковский, было... и вот аресты 31-го, и, да. ну что, жестко доказывать и не
ну,
обсуждать.
Ну, как бы я так понял... развитие событий в нашей стране, что до сих пор Владимир Владимирович, мой дорогой, он давал возможность разным людям поиграть. Знаете, вот теперь там вот президент, он обещает модернизацию, либерализацию, свобода лучше, чем не свобода и так далее. Ну, все, будя, потому что выборы уже наигрались, теперь вот вам Ходорковский, вот вам Немцов, вот вам Удальцова, Удальцова не посадили, слава богу. Вместо него, значит, там Яшин и...
Косякин, Лимонов,
Косякин, Тор. Лимонов и так далее.
Причём вот такой набор от ДПНИ
да.
до
да. Но
другой
что,
России.
Но что самое главное...
Но всем пальчиком показали, где они
да,
будут.
Да, самое главное, что не просто показали, вот ты даже не упоминаешь то, что сам порядок, вынесение приговора, рассмотрение обвинений, рассмотрение улик и так далее и тому подобное был сделан ужасно, примерно так же, как и на процессе Ходорковского. Просто никакого правосудия. Никакого. Значит,
ну, да,
вы учтите, что вот эти все разговоры про право, там, про закон и так далее, это все это фигня, потому что сейчас будет диктатура. А закон будет, может быть, потом. Потом, ну, такой, как я захочу. Поэтому, значит, вот сейчас нам дали понять, что игра закончена.
Слушайте, Евгений Григорьевич, вы так вполне радикально выступаете, хотя вы обычно очень аккуратны в выражениях, а тут даже вот и в словах не стесняйтесь. А чего же тогда, вот скажите мне, пожалуйста, Владимир Владимирович, я подозреваю, что вы не очень хотели бы на эту тему говорить, я знаю, что вас на этой встрече не было, но Владимир Владимирович накануне Нового года, после, не после, а в день вынесения приговора по Ходорковскому, приехал в оплот либерализма. В ваш университет.
Вот что это приехал? Меня там не было, я чувствовал себя неважно. Я решил, что это достаточное основание, чтобы...
Ну, безусловно. Мне... Ну, а что это он приехал-то? Вот?
Ну, это я не знаю. Это я еще поинтересуюсь у коллег, я с ними еще подробно не беседовал. У меня есть определенные гипотезы на этот счет.
Ну думаю, что, опять что... такая манипулятивная история, как-то уравновесить, или все-таки нет?
Нет, нет. Я, может быть, и нет. Я... Хочу думать о людях лучше.
И у меня то есть, несмотря на то, что вы его сильно не любите, вы думаете, а вы нет. оставляете ему право.
Я ему оставляю такую возможность. Всякий человек должен иметь возможность. Его нельзя загонять в угол. Крысы начинают кусаться, понимаете? А я исхожу все-таки из того, что не из самых грубых и наглых таких представлений относительно того, что он там только о своем кармане и так далее. Я глубоко убежден, что человек типа Путина, попав на пост президента и уже отсчитав на этом посту два срока и рассчитывая посидеть там еще два срока, он думает не только о шкурных интересах, он также думает и о своем имени в истории. То, что он не смог сделать первые два срока, может быть, он рассчитывает сделать во вторые два срока. Я не знаю. Но это, так сказать, я могу предполагать по-всякому. Я так там думаю, что у него ничего не получится. Но все равно я считаю, что такая каждому нужно дать слово, и каждый должен иметь возможность, тем более на радио «Свобода».
Это правда. Вот.
Значит, а по сути я исхожу из того, что действительно есть нужда в том, чтобы найти какую-то новый взгляд на развитие России, найти какую-то программу, представить себе, какие еще пути возможны, кроме тех, которые испытаны, и после этого выбирать. Я так думаю, что мы должны рассмотреть эту возможность.
Почему нет? Это безусловно. Но, да. собственно, мы для этого с вами собрались. И сейчас вот после новостей вы как раз и попробуете нам сформулировать прогнозы и политические, и социальные, и экономические на грядущий год. А я вот пока перед новостями прочту то, что написали наши слушатели. Роза пишет. На Дальнем Востоке запретили к показу спектакль «Золушка», увидев аналогию в переводе «Стрелок» назад в связи с «Медведевым». Ну, это интересно, может быть, но я не знаю, действительно ли запретили,
вот
может быть, шутят.
Да.
А что они будут делать со сказкой «Маша и медведь», где малый ребенок обманул медведя? Изымут весь тираж из продажи, вот народ уже развлекается.
Да.
Значит, тут большое очень послание Аллы Павловны. Почему, когда повышаются пенсии или зарплаты бюджетников, почти все наши либеральные экономисты поднимают шум о том, что это нерационально и что это приводит к увеличению инфляции? Почему они молчат, когда до поднебесных высот повышают зарплаты чиновников, вкладываются в Олимпиаду и так далее, и так далее? Но об этом мы с вами еще поговорим, и вы ответите, Алле Павловне, а сейчас уходим на новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В США сегодня траур по 6 жертвам трагедии в Аризоне, где в субботу было совершено нападение на члена Конгресса США Габриэль Гиффордс и ее сторонников. По всей стране приспущены государственные флаги. Президент Соединенных Штатов Барак Обама объявил минуту молчания в память о погибших. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов подал в Европейский суд по правам человека жалобу на свой арест. Это сделано в связи с тем, что московские суды не принимают апелляцию Немцова, ссылаясь на праздничные дни, сообщила Радио «Свобода» пресс-служба «Солидарности». В Петербурге произошел обвал кровли в спортивном комплексе, расположенном в Выборгском районе. По данным МЧС, пострадали 2 человека. Площадь обрушения составила около 100 квадратных метров. В Охотском море продолжается операция по освобождению судов, застрявших во льдах. Задействованные в операции ледоколы «Красин» и «Адмирал Макаров» нуждаются в дозаправке топливом, однако пока не решено, как это сделать, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад распорядился провести всестороннее расследование причин катастрофы пассажирского лайнера, принадлежащего государственной авиакомпании «Иран Эйр». Боинг 727, следовавший из Тегерана в город Урмия, разбился в воскресенье вечером при заходе на посадку в условиях сильного снегопада и плохой видимости. Вице-президент США Джо Байден прибыл сегодня с заранее необъявленным визитом в Афганистан. Одной из его тем предстоящих переговоров с афганским руководством, в том числе президентом Хамидом Карзаем, станет подготовка процесса передачи контроля за безопасностью в стране местным армейским и правоохранительным структурам. На севере Афганистана в провинции Кундуз более 10 боевиков были убиты в ночь на понедельник.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. С научным руководителем Высшей школы экономики Евгением Ясиным мы сегодня пытаемся дать прогноз на наступивший 2011 год, социально-экономический, политический. И, в общем, не означает то, как встретили, что так и проведем. Скорее всего, проведем как-то по-другому. И до конца никто не знает. Но, тем не менее, все-таки попытайтесь тогда, Евгений Григорьевич, сформулировать и экономический, и социально-политический тренд этого года, а наши слушатели могут присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. С чего начнем? С экономики или с политики?
Ну, давайте с экономики, где привычнее всего. Да. Значит, я прежде всего хотел бы сказать нашим радиослушателям, что я не являюсь сеятелем паники, и что я исхожу из того, что свойственно моим согражданам такое апокалиптическое мышление, оно на самом деле не подтверждается. Сейчас ситуация в российской экономике очень сложная. Ну, не сравнить с тем, что было в конце 80-х, в начале 90-х, никакого сравнения. Поэтому тем людям, которые жили тогда, все, что будет происходить в России, покажется, так сказать, легкими играми. Но для экономистов, для тех, кто руководит экономикой, для бизнеса, время тяжелое. Значит, во-первых, я хочу сказать, что в этом году для обывателя год будет сравнительно не тяжелый, потому что это год выборов, и будут деньги выбрасываться для того, чтобы удержать хорошее настроение, ну, сравнительно хорошее настроение избирателей, и для того, чтобы, так сказать, прогноз Бориса Вячеславовича Горзлова, так сказать, оправдался бы. Но это чревато тем, что будет потом. Поэтому мы должны понимать, что дальше это будет влечь за собой довольно серьезные неприятности. Посмотрим, как мы будем выползать из этого. Я хочу обратить также ваше внимание на то, что цена на нефть сейчас выше $90 за баррель. Это очень приличная цена. И пока это дает нам возможности, ну, как бы рассчитывать на то, что все-таки большие долги мы влезать не будем. То есть все-таки как-то удержимся. Тем более, что Кудрин тоже там бдит, и, так сказать, все может обойтись. Но меня как бы не это интересует. То есть, если вы же меня спрашиваете про следующий год.
Конечно.
И я говорю вам, что с моей точки зрения, несмотря на денежные вливания и приличные доходы и так далее, у нас все равно будет стагнация. То есть я считаю, что 2%, 3% – это стагнация, а больше не будет, потому что мы давно уже произвели расчеты, которые показали, что в нынешних ситуациях при динамике нынешней трудовых ресурсов и при других показателях инвестиций и так далее и тому подобное, мы максимум на что можем рассчитывать, это на 4% в год при условии, что будет 5% рост производительности, потому что рабочая сила снижается, а, то есть количество рабочих рук снижается, а ситуация, которая складывается вокруг мигрантов в России, как вы понимаете, не благоприятствует их большому притоку. Поэтому мы, с другой стороны, так сказать, стратегически сильно проигрываем, и у нас довольно сложная складывается ситуация на то, что будет после 2011 года. И на месте ответственных руководителей я бы думал бы о стратегической перспективе, потому что если вы приходите управлять страной, думать надо намного вперед, и иногда идти и на, я бы сказал, непопулярные меры, ну, такие, которые бы все-таки создавали какое-то будущее для страны. Вот этого у нас нет. И вот это беда. И я считаю, что, значит, вокруг этого как раз должно концентрироваться общественное внимание. Потому что сегодня мы выдали деньги этим пенсионерам. Довольно прилично. Значит, мы сейчас имеем коэффициент замещения, это отношение средней пенсии к средней заработной плате. Значит, мы имеем на уровне 39%. Это почти что 40%, это почти что уровень минимальный рекомендуемого коэффициента замещения этой Международной организации труда. Значит, мы как бы...
прилично выглядим.
Да, выполнили установку.
Мы другое дело, что все равно это пенсия...
С 20%. Да. Поднялись с 20%. Mm-hmm. Это все равно не сделало пенсионеров богатыми.
Да, да.
Ну, так, да. Но, кстати, эти деньги прежде всего пошли на рынок, и они таки тоже способствовали повышению инфляции. Да. Ну, предположим, Алла Павловна права, и, значит, я не хочу ее пугать тем, что если пенсионерам, то это всегда плохо. Наоборот, я хочу напомнить, и в вашем эфире я тоже говорил, что первые, кому нужно давать деньги, увеличивать эти расходы, это пенсионеры и бюджетники. Потому что как раз они покупают отечественную продукцию и создают спрос для отечественных предприятий. Поэтому я, в принципе, не против. Но я за такие решения, которые не просто сводятся к выбрасыванию денег, а которые сопряжены с созданием институтов, которые позволяют системе и потом работать.
Ну да, значит, судя по всему, в этом году...
Не было ничего. Говорю со знанием дела. Точно, мы никаких институтов в области пенсионного обеспечения не сделали. Угу. Мы не продумали эти вопросы. Мы не подумали или не стали убеждать людей в том, что они должны будут платить взносы в пенсионные фонды. Не их работодатели должны будут платить, они сами должны будут платить. Вопрос даже не в том, чтобы повысить пенсионный возраст.
Ну, вот реклама же идет, это вот социальное, что там типа вложитесь, и мы вам доплатим.
Правильно. Значит, это намеки на то, что если вы добровольно будете вкладывать, да, то тогда, значит, у вас будет все в порядке. Но наши исследования, точнее, не наши, а независимые институты социальной политики...
Граждане этому не верят.
Этому не верят. Да. И поэтому никто не собирается добровольно заниматься этими
вложениями.
А в то же время есть еще одна очень серьезная проблема, о которой говорил Гайдар. Это проблема двойного платежа. Дело в том, что сегодня... Один человек, который работает, должен заплатить за того, который, за себя, значит, вернее так, за того, кто получает пенсию сегодня,
да,
и потом он должен заплатить за себя, вот эту накопительную часть, так, чтобы потом, и тогда, когда он выйдет на пенсию, для него тоже что-то было, потому что тех людей, которые будут к тому времени работать, их будет меньше. Понимаешь? Ну, вот эти же вопросы кто-то должен решать. Кто, если не правительство? Что, специалисты, кто занимается профессионально проблемами пенсии, они все это прекрасно знают. Вы спросите, ну, как же правительство решает эти вопросы? А никак. Они взяли 600 миллиардов рублей и раздали. Что завтра? А, между прочим, простая вещь. Вы возьмите эти нефтяные деньги. И это предлагал в свое время, извините, я тоже повторяю, у меня другой есть любимый герой Егор Гайдар, он говорил, давайте создадим целевой капитал, эндаумент пенсионного фонда, из нефтяных денег положим. Это те деньги, которые мы просто откладываем, они не потребуются всегда, потому что потом ситуация при новой системе выровняется, при новой пенсионной системе. Но одновременно вы эти деньги откладываете, вы даете возможность начислять накопления, значит, будущим пенсионерам, и кроме того, вы еще можете делать сегодня какие-то инвестиции. Ну, правда, не обязательно в наши газовые месторождения или в какие-то другие, в Олимпиаду и так далее. Да, вы можете сделать самые, вы должны иметь возможность сделать самые лучшие вложения, которые сегодня в мире возможны. Значит, тогда совсем другое дело, вы создаете некий механизм. Можно спорить, такой должен быть, не такой должен быть, но это именно новые институты. Они потом создают уверенность всем российским пенсионерам, настоящим и будущим, что их Родина не забудет. И не будет их призывать, давайте ваши денежки.
Ну вот Сергей, значит, может получить, собственно, мы не будем сейчас останавливаться на его вопросе. Господин Ясин, может ли наша экономика сравнить с песней «Нам бы ночь простоять и день продержаться»? Нет, как вы уже поняли, Сергей, это не так страшно, но перспективы не ясны, и главное, что стратегия не вырабатывается. Вот это нехорошо.
Значит, я к этому все-таки добавил бы. Да. Значит, я бы сказал так, что у нас есть некое благо, которое мы недостаточно ценим, потому что мы уже к нему привыкли. Это благо называется рыночная экономика. Значит, вот то несчастье, которое мы видим сегодня, что гречка дорожает каждый день на 2 или 3, на сколько? На полпроцента, да? Что это на самом деле позитивный момент, в том смысле, что рынок...
Она все-таки есть.
Нет, рынок, во-первых, она есть, да, во-вторых, рынок реагирует. Понимаете, если он реагирует, так и в чем...
Ну хорошо, а что же они 3-4 месяца назад сказали, что не будет повышаться цена на...
Ну, значит, они, я не знаю, так сказать, они говорили вещи, которые было направлены против рыночного механизма. А спасение заключается в том, что он все-таки работает. Другое дело, вы мне скажете, нельзя все функции возлагать на рынок. Ну, конечно, нельзя.
И все-таки хорошо бы, чтобы гречка-то не дорожала каждый день.
Ну, дорогие мои, ну вы поймите, что все-таки не урожай, то ударил больше всего по гречке. Что же вы хотите, чтобы, так сказать, не было гречки, чтобы урожая не было, и в то же время, чтобы у вас снижались цены? Ну, так не бывает. В рыночной экономике не бывает. У нас при Сталине снижали цены.
Ну и гречки,
да,
не было.
Ну и гречки не было, ничего остального тоже не было.
Давайте послушаем наших слушателей. Наушники, Евгений Григорьевич. Да. Ага. Петр, Белгородская область, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да? Я хотел бы задать вопрос господину Ясину. Сейчас много идет речи, президент и премьер говорят о том, что будем модернизировать нашу экономику. Но, по-моему, последние годы ее надо не модернизировать, а попытаться восстановить. Потому что в сельском хозяйстве очень низкие зарплаты, люди бегут оттуда. Также мало... Даже катастрофически мало квалифицированных рабочих на заводах.
Вы сами работаете в сельском хозяйстве, Петр?
Да нет, я работал в сельском хозяйстве, и поэтому я проживаю, можно сказать, в сельской местности, и я вижу, что творится в сельской местности.
Ну, у вас область-то такая, не самая бедная.
Да, даже включая то, что наша благополучная считается область, и то... Работы нет, особенно в таких селах, где когда-то вся работа была в колхозах, то сейчас там нет ничего.
А фермеры где? Говорят, что у вас фермы, да, там вроде. А что?
Фермеры, это, по-моему, это мечта была, что фермер накормит страну. Он не накормит, потому что человеку дали только землю и не обеспечив ничем его. Чем он будет работать, чем он будет, откуда он будет брать кредиты под проценты и потом сдавать урожай за одни проценты и за дистопливо, которое уходит на обработку земли.
А вы сейчас, Петр, вы человек явно не старый еще, а вы чем занимаетесь?
Я работаю водителем. На, так сказать, дальнобойщик.
А, дальнобойщик. Но ничего у вас как с доходами-то?
Да, вы знаете, если так честно сказать, то зарплаты, это не только у меня, но это везде так. Зарплаты не соответствуют вложенному труду. Понимаете?
Да.
Вот. А сын работал на заводе. Вот у них средняя зарплата, он сейчас тоже, ну, в завод отправили их в четырехмесячные отпуска, потому что, ну, нет, ни работы, ни заказов. А зарплата была, это в Подмосковье завод, зарплата была в среднем 17 тысяч.
Понятно, Петр, спасибо. Ну, собственно, вот это вот, вроде как все чего-то живут и выживают, а вот перспектив...
Но все-таки вот то, о чем говорит Петр, он свидетельствует, что у нас есть очень серьезные проблемы в сельском хозяйстве. И, в общем, если вы посмотрите, какие институты создало правительство, что там предусмотрено и далее, то вроде предусмотрено все. Потому что если вы скажете, что слишком дорогая горючка, так на самом деле они же все время регулируют цены и, так сказать, обращаются к этим, к руководителям нефтяных компаний и говорят, так, значит, чтобы посевной, уборочной, чтобы у вас цены были не выше, чем были в прошлом году. И попробуйте только ослушаться. Значит, эти слушаются, конечно. Затем есть... Россельхозлизинг, который там предоставляет технику в лизинг и еще какие-то дает кредиты, которые льготные и которые в других секторах экономики, кстати говоря, не дают и так далее. Ты посмотрите, вроде все предусмотрено. А что-то вот не складывается. И между тем мы можем сказать такую вот интересную вещь, что в принципе есть, скажем, такой проект, чтобы Россия могла в течение, ну, я не знаю, там, 10 лет увеличить в 5-6 раз производство и экспорт, самое главное, зерна, стать крупнейшим экспортером пшеницы в мире. Для этого нужно внедрить, скажем, генно-модифицированные семена, открыть это направление, тем более, что уже все ограничения на этом участке сняли американцы и канадцы, австралийцы и так далее. Мы этого не делаем. Кроме того, значит, надо смотреть, какие... Что, почему именно не продвигаются, так сказать, эти технологии, почему спит это хозяйство сельское. И тут вспомним давайте о том, что тогда, когда открылась возможность увеличения экспорта зерна, то, ссылаясь на нехватку зерна для себя после того, что у нас засуха, мы прекратили экспорт зерна, и я думаю так, что мы потеряли рынки. То есть...
Да, и опять продлили, кстати.
Да, и, так сказать, я этого...
Запрет.
Не... Да, значит, это опять против рыночной экономики, против того, что, в принципе, могло бы создавать стимулы и надежности, уверенности людей, что если я придумаю что-то, я попробую реализовать и так далее, что, и что мне это принесет какие-то доходы, нет. Да наоборот, так сказать, мы потом читаем новости из станицы Кущевская, где там цапок всех зацапал, и это сколько лет продолжалось, и что вы думаете, вот те фермеры, которые, как говорится, не могут накормить нашу страну, в особенности тогда, когда у них цапок забирает землю, убивает их родственников и так далее, то как? Значит, я думаю, что во многих отношениях Петр прав, но одновременно тогда, когда мы ставим вопрос относительно того, почему у нас такая низкая зарплата и почему у нас, так сказать, не двигается модернизация, то, дорогие мои, значит, вот представьте себе, что вы имеете деньги, у вас есть деньги, вы могли бы инвестировать в модернизацию. Вы стали бы это делать в своей собственной стране? Когда вам показывают или дают послушать этот процесс Ходорковского, потом перед этим были, так сказать, гонения на Чичваркина, потом перед этим были Гуцериев там, ну, не знаю, каждый раз постоянно истории такие, что...
А потом маленькая история, то есть не маленькая, а большая, из Домодедова и Шереметьево, когда тут нет генератора, а здесь обледенелкой жидкости не хватает до 31 числа, ведь это значит, что кто-то спёр, кто-то не додумал, люди абсолютно безответственные, все наши сограждане, между прочим.
Ну, вот, короче говоря, здесь есть такой момент, что нам нужно учиться работать и жить по-другому, по-новому, ну, скажем, посмотреть, как живут люди в странах с большим уровнем благосостояния, и понять, что это нас касается, что просто так, если мы будем жить, как мы сейчас живем, лучше не станет. И я просто вот хочу сказать, что вот сегодня я выступал в другом месте, там у меня была тема самоуправления. Меня спрашивают, ну, а, собственно, что нам от этого самоуправления, какая разница? Ну, в том-то и дело, что если люди сами, и причем в охотку, как говорится, зная, что от этого будет толк, выбирают себе мэра, а потом контролируют его, так сказать, действия, если они сами устанавливают налоги и сами их платят, от этого есть какой-то эффект, пожалуйста.
Да даже если они собираются во дворе или в ТСЖ и вообще чего-то убирают подъезд.
Сами для себя,
да,
делают.
Да, для себя.
Лампочку,
и, да, и не ругаются, а все-таки это делают. Да. То вот оно и есть. А вот способность недоговор способности, это зима, вот и последний месяц она так показала на всех уровнях.
В общем, короче говоря, если бы я в ответ на этот вопрос сказал бы, что все хорошо, и вы не правы, это было бы точно не соответствовало бы действительности. Но многое зависит от нас. Я бы как бы хотел на это обратить внимание.
Людмила Дмитриевна, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений Григорьевич, я буквально несколько секунд займу у вас, и вопрос заключается только в одном. Где с вами можно встретиться? Я знаю, что вы являетесь президентом Высшей школы экономики, а я преподаватель города Москвы, кандидат философских наук. Я хочу просто сейчас, чтобы вы мне поверили. Есть проект, на который, мне кажется, вы могли бы обратить внимание, и он в контексте сегодняшнего разговора. Вы сказали, что надо учиться жить и работать по-новому. Вот в этом проекте предложение о том, как это можно сделать в нашей стране достаточно быстро и эффективно. Я не страдаю самомнением, я просто хотела бы с вами обсудить ряд положений этого проекта. Есть ли такая возможность у вас?
Если он у вас есть в написанном виде,
да,
то пришлите его, пожалуйста, по адресу Мясницкая, дом 20, Ясину. Я с ним познакомлюсь, после этого с вами свяжутся, и мы договоримся о встрече.
Мясницкая, дом 20.
Мясницкая, дом 20, Высшая школа экономики.
Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста.
Александр, Саратовская область, мы вас слушаем, здравствуйте.
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 Я вот примерно год назад точно знаю, что вы входили в совет директоров Бигблиндана. Входите сейчас в него или нет?
Да, пока.
Входит, да? Вот я был недавно, я сам чуть деревенский тут парень, приезжал в Березанскую область, там много колхозов, которые купил Бигблиндан.
Угу.
Так, они тоже еле существуют, их вот сейчас на зиму позакрывали, коров всех порезали, их позакрывали. Они стоят на бирже. Зарплата у них летом, когда они пашут от зари к зари, как батраки, раньше как рабы, вот, 7-8 тысяч. Больше не платят. Я не рабочим. Не значит, начальник получает. Теперь насчет фермеров. Куда им зерно дает девать, например, или так получается. Элеватор Бенеданский, там тоже. И он у них зерно не принимает. И они не знают, одевать. И даже на элеваторе, который зерно Бенедан сам убрал свое, он у них там тоже гниет. Вот. Как вы на этот вопрос ответите мне?
Мне на самом деле ответить особо нечего. Я просто хочу сказать вам, что сельскохозяйственный бизнес не входит в Вимбельдан, хотя там, возможно, те же акционеры, что и в Вимбельдане. И поэтому я про этот бизнес просто-напросто ничего не знаю. И поэтому мне трудно сказать. Может быть, это все и так, но я знаю по молочному бизнесу, соковому бизнесу, что он достаточно успешный, и в том числе и для тех сельхозпроизводителей, которые осуществляют поставки на предприятия Вимбельдана. Сельскохозяйственный бизнес, повторяю, не знаю.
Ну вот корова-то, это все-таки молочная история. Если
нет,
там
нет, это молочная, но все-таки это
сельское хозяйство. Да.
Это
да.
Я просто не в курсе
чистом виде.
Дела,
да. Да. Я хочу просто, осталось тут у нас пару минут, все-таки еще чуть-чуть на глобальную историю переключить ваше внимание. У нас тут недавно появился материал у моей коллеги Ирины Лагуниной, группа Евразия, такая нью-йоркская фирма, занимающаяся политическим консалтингом, провела исследование основные политических рисков в 2011 году. И руководитель ее, Аян Бремер, говорит о том, что если посмотреть в целом на мир, то становится понятно, что сложился абсолютно новый миропорядок. Ничего подобного еще не было. То есть даже до распада Советского Союза, распад не привел к образованию нового миропорядка. В чем его суть? Что начинается геополитика большого нуля. В отсутствие мирового лидера сейчас это бросает вызов глобализации. И поэтому не очень понятно, куда склоняется миропорядок. Вот минута. Да. Что-то будет в этом контексте происходить в этом году, по-вашему?
Это как раз, на мой взгляд, исключительно важное дело. 3 года назад я вместе с Марией Снеговой написал книжку «Тектонические сдвиги в мировой экономике и взгляд со стороны культуры». Он как раз посвящен этой проблеме. И моя передача на «Эхо Москвы», извините, что я тут рекламирую, значит, да. Так и называется. И главная мысль заключается в том, что мы теперь переходим к жизни в совершенно другом мире, в котором будут США, которые будут мировой лабораторией, и будет Китай, который будет мировой фабрикой, и будет Бразилия, которая будет мировой фермой. А кем будет Россия, мы пока не знаем. То же самое, многие трудности есть и у Европы, вообще у всех есть трудности. Но, тем не менее, эта, так сказать, гипотеза, которая была вот высказана о том, что мы будем жить без мирового лидера, я, во-первых, ничего ужасного в этом не вижу, но жизнь будет другой.
Евгений Ясин, вот, жизнь будет другой, посмотрим, какой. Я с вами прощаюсь, благодарю вас за участие в нашем разговоре. Всего вам доброго, до свидания. У микрофона была Анна Качкаева. А после 22 продолжительность жизни в эфире.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир.